Уральские города-заводы. Стоит произнести их название, и сразу можно представить, как разливается зарево от огня из доменной печи, искры вылетают из труб, слышится стук молота, грохот машин. Но если заглянуть в эти города, пройти по их улицам, то можно понять, что не только промышленной мощью заводов славятся эти места. В каждом из таких городов есть свои древние храмы, часовни и святые обители. Сегодня программа по святым местам посетит один из старейших городов на Урале – Алапаевск.
Издавна эти места славятся своими мастерами и умельцами, ведь город-труженик появился благодаря железноделательному заводу. В 1702 году по указу Петра I здесь стали добывать металл, а в 1781 Екатерина Великая присвоила заводскому поселку статус города. И вместе с тем, как маленькая деревня Алапаиха превращалась в промышленный центр, росла и крепла духовная жизнь в этих местах.
Жители города, жители деревни Алапаихи и других смежных деревень обратились к Тобольскому епархиальному начальству о том, чтобы построить храм. И с 1702 года на Урале появляется каменный храм. Сама была основа каменного храма, а крыша деревянная. Также были деревянные, то есть купола.
Постройка Дома Божия велась под руководством верхотурского воеводы Алексея Ивановича Калетина. Церковь назвали в честь его небесного покровителя, преподобного Алексея, человека Божьего. Этот святой, живший в Риме в IV веке, всегда особо почитался на Руси. Он прославился великим воздержанием, праведностью, чудотворениями и страннической жизнью. И вот Алексеевский храм как будто бы воспарил над городом, даря ему свое благословение. Построенный в стиле сибирского барокко, он стал не только украшением города, но и центром духовной жизни Алапаевска.
И храм, конечно, был удивительным. История храма всегда она удивительна, многообразна. И первый священник уже здесь появляется с основанием храма. Звали его Иоанн Михайлов. И храм имеет престол Алексея, человека Божьего.
Шло время, и прихожан с каждым годом становилось все больше. Храм был тесен для них и вскоре начал обрастать пределами. Главный предел был освящен в честь святой Живоначальной Троицы, северный – в честь архистратига Михаила, а южный – в честь преподобного Алексея, человека Божьего.
В 1845 году были заказаны иконы, которые были помещены на иконостасе. Иконы были привезены из Санкт-Петербурга, и вид внутри принимал очень благообразный.
С 1849 по 1852 год управляющим Алапаевским горным округом был отец знаменитого композитора Петра Ильича Чайковского. Дом, в котором жили Чайковские, находился через дорогу от храма. Часто маленький Петя просыпался под звон колоколов. В Свято-Троицкой церкви присутствовал на службах. Здесь крестили его братьев Модеста и Анатолия. Через много лет алапаевские впечатления композитора оживут в музыке детского альбома. Дважды в год храм проводил в Алапаевске ярмарки – Михайловскую и Алексеевскую – собиравшие людей со всех окрестностей. А к концу XIX века храм имел две приписные церкви – Екатерининскую и Александро-Невскую.
Люди любили свой собор, помогали этому собору, строили его. И в 1905 году здесь есть киот в честь Святой Троицы, который был пожертвован мастеровыми людьми города Алапаевска.
В 1912 году Священный Синод присвоил храму статус собора. Это событие стало важным в жизни всего города, ведь храм – это не только камни. Храм – это воплотившиеся идеалы и чаяния людских душ, выражение их благодарственной молитвы и искреннего покаяния. Более двух веков Алексеевская церковь была местом, предназначенным для встречи с Богом. Но вот грянула Октябрьская революция – и жизнь круто изменилась. В 1918 году настоятель Свято-Троицкого собора, отец Дмитрий Диев, принял мученическую кончину. В начале лета в город были доставлены великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, сестра Марфы Мариинской обители инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович Романов, управляющий его делами Федор Ремез и князья дома Романовых Игорь, Иоанн, Константин, Константинович Романовы и князь Владимир Полей. Вначале узники напольной школы пользовались относительной свободой и даже посещали Свято-Троицкий собор, но через месяц тюремный режим ужесточился.
Им, конечно, было тяжело. Им хотелось молиться Богу, но им уже стали отказывать, чтобы они ходили в храм Божий, отказывать им, чтобы они молились. И поэтому святая Елизавета, она, конечно, молилась келейно. Это для нее было утешением.
В ночь с 17 на 18 июля 1918 года их вывезли на конных повозках к заброшенной шахте, что находилась в 12 верстах от города. И здесь было совершено жестокое убийство.
В 1918 году, 28 сентября, 15-й Курганский сибирский полк вошел в город Алапаевск, и сразу началось расследование.
Тела мучеников подняли из шахты и перенесли сначала в Екатерининскую церковь, а затем крестным ходом в Свято-Троицкий собор.
И уже здесь была служена заупокойная литургия. Служило здесь 13 священников, несколько диаконов, было много народу. Очень было количество большое не только в соборе, но и на площади соборной. И потом уже их после заупокойной литургии отнесли в склеп, где склеп был заложен кирпичами. И до 1919 года они находились там.
В своих воспоминаниях очевидец тех событий отец Серафим Кузнецов, настоятель Белогорского Свято-Никольского мужского монастыря, писал: «На отпевании было еще больше народу, ибо собрались люди не только из Алапаевска, но и из окрестных деревень. Многие плакали навзрыд». Так город простился с теми, кого уже в те дни называли алапаевскими мучениками. Свято-Троицкий собор стал местом их погребения. С наступлением Красной Армии в июне 1919 года решено было вывести тела убиенных, и они покинут склеп, а вместе с ним и город, ставший для них Голгофой. Но трагические события в жизни города на этом не закончатся. В начале 20-х годов местные власти захотят закрыть собор.
Искали всякий повод, чтобы храм закрыт. И, допустим, утверждали советская власть о том, что храм не может содержать там хор, что в храм не может даже сделать ремонт. И в 1925 году приходская община, она делает отчет о том, что это неправда, о том, что хор содержит, о том, что ремонт был произведен в храме, о том, что поменяли водосточные трубы, и много другое было сделано.
Но ненадолго это смогло уберечь Дом Божий от посягательств на него. 30-е годы станут временем еще более жестоких гонений на церковь. В 32-м сбросят колокола со Свято-Троицкого собора. А в декабре 1936 года здесь начнут устанавливать оборудование для хлебозавода. И вот город со временем получит хлеб насущный, но лишится хлеба духовного.
Храм полностью был разрушен. Дело в том, что хлебозавод, он был в три этажа сделан. То есть храм как бы разделили на несколько этажей. Здесь была печь, домна, где пекли хлеб. И многие вот люди, которые работали здесь, сейчас даже ходят в наш храм, прихожане, они говорят, храм, конечно, был в страшном состоянии. На храм было страшно глядеть. Полная разруха, окон нет. Всего была одна единственная решетка в храме. Также гулял ветер, но было очень больно и страшно смотреть.
Хлебозавод покинул изуродованный собор в 1988 году. В 1991 начались восстановительные работы. Немало трудов приложил к этому благому делу почетный гражданин Свердловской области Иван Данилович Самойлов, недавно ушедший от нас.
И слава Богу, нашлись те люди, которые тоже помогали. Вот так, с Божьей помощью и силами людей, которые, слава Богу, и сейчас они есть, готовые помочь храму, которым не безразлична судьба храма, они вот помогали.
К концу 90-х годов был восстановлен и склеп, являвшийся местом временного захоронения алапаевских мучеников. И Свято-Троицкий собор воскрес. 18 июля 1998 года над городом снова раздался звон колоколов. Постепенно в храм стали возвращаться его святыни, иконы, которые местные жители спрятали у себя в домах, чтобы уберечь от поругания. Одна из таких икон – образ Пресвятой Богородицы, августовская.
Икона появилась в 2000 году. Ее передала крестьянка деревни Новоселовой, 94 года. Вот эта икона, она хранилась в амбаре очень много-много лет.
История появления святого образа относится ко временам Первой мировой войны, когда перед боем, незадолго до победы, произошло чудесное явление Пресвятой Богородицы русским войскам.
И этой иконе молится женщины, чьи мужья находятся на войне или какие-то, когда происходят военные действия, вот этой Божьей Матери молится как раз об этом, чтобы Пресвятая Богородица не оставляла воинов, тех людей, которые находятся на военных действиях.
Несмотря на то, что работы по восстановлению храма еще ведутся, Свято-Троицкий собор вновь стал местом, куда приходят люди, стремящиеся жить по заповедям Христовым. Снова звучит колокольный звон и раздаются слова молитвы. Заживают старые раны, возрождается связь времен и поколений.
А сам город Алапаевск и живет поныне, чтит святых, поминает ихнюю память, молится. И они также являются ходатайцами пред Господом Богом за наш народ.